Живое слово.
Жан Кальвин. Размышления о будущей жизни. Какие бы несчастья ни обрушивались на нас, всегда нужно помнить о нашей кончине, чтобы научиться презирать нынешнюю жизнь и благодаря этому полюбить размышлять о будущей жизни. Господь прекрасно знает, до какой степени мы склонны к слепой и даже животной любви к этому миру. Поэтому Он прибегает к отличному средству, чтобы пробудить нас от ленности, дабы наше сердце не слишком захватывало эта безумная любовь. Между нами нет никого, кому бы на протяжении всего жизненного пути не хотелось выглядеть устремленным к небесному бессмертию и силиться достичь его. Ибо нам стыдно ни в чем не превосходить диких животных, чье состояние было бы ничуть не ниже нашего, если бы у нас не оставалось надежды на вечность после смерти. Однако, если исследовать намерения, планы, замыслы и дела каждого человека, то мы увидим в них одно лишь земное. Это неразумие объясняется тем, что наш рассудок ослеплен ложным блеском богатства, почести и власти в их внешнем проявлении, и поэтому не может видеть дальше. Сходным образом и наше сердце охвачено жадностью, тщеславием и прочими злыми желаниями и настолько привязано к ним, что не в силах взглянуть выше. Наконец, человеческая душа словно стреножена плотскими утехами и ищет счастье на земле. Поэтому Господь, дабы уберечь нас от этого зла, наставляет своих рабов в чете земной жизни, постоянно подвергая их многоразличным несчастьям, чтобы они не рассчитывали в этой жизни на мир и покой. Он попускает им часто страдать от войн, мятежей, грабежа и прочих беззаконий, чтобы они не стремились с чрезмерной жадностью к приходящему богатству и довольствовались тем, что имеют, Господь поучает их то нищетой, то неурожаем, то пожаром, то иными бедствиями или же попросту удерживает в скромном достатке. Чтобы люди не получали чрезмерных наслаждений в браке и чтобы смирить их, Он награждает их глупыми и вздорными женами, которые портят им жизнь, или дурными детьми, или же отнимает жен и детей. Если же Господь оберегает их от всех этих несчастий, то дабы они не возгордились в тщеславии и не слишком возомнили о себе, Он предостерегает их болезнями и опасностями, и как бы открывает им глаза на то, сколь хрупки и быстротечны все блага, обреченные на исчезновение». Поэтому мы хорошо усваиваем тяготы несения креста, когда узнаем, что здешняя жизнь, какой бы ценной она ни была сама по себе, полна беспокойства, страхов и вообще ничтожна. Она не может быть блаженной ни в каком отношении. Мы узнаем, что все ее блага, которые люди так ценят, приходящи и ненадежны, суетны и перемешаны с бесчисленными бедами. Из этого мы заключаем, что здесь нам нечего искать и ожидать, кроме непрерывных сражений. Что, когда речь идет о нашем венце, нужно поднимать взор к небу. Не подлежит сомнению, что нашим сердцем никогда не овладеет серьезное желание размышлять о будущей жизни, если прежде его не затронет презрение к жизни земной. Нет средней позиции между двумя крайними. Либо нам следует презирать землю, либо она привяжет нас к себе из-за нашей безудержной самовлюбленности. Поэтому, если мы хоть сколько-нибудь озабочены бессмертием, нам нужно упорно стремиться к избавлению от этих губительных уз. А поскольку здешняя жизнь имеет большую притягательную силу, обладает соблазнительной видимостью, притягательностью и усладами, способными расслабить нас и увлечь, нам необходимо ежечасно освобождаться от них, чтобы не прельститься и не оскверниться этими ложными красотами. Что произошло бы, спрашиваю я вас, если бы мы наслаждались здесь непрерывной счастливой жизнью, коль скоро, даже чувствуя частые болезненные уколы, мы не способны пробудиться, чтобы ощутить свое ничтожество? Не только ученые люди признают, что человеческая жизнь подобна облаку и дыму. Но это даже стало поговоркой у простого народа. А поскольку люди понимали, что это весьма полезный вывод, то развили его во многих превосходных изречениях. И тем не менее, мы пренебрегаем этим выводом больше всего на свете и реже всего вспоминаем о нем. Мы устраиваем свои дела так, словно будем жить на земле вечно. Я знаю, что когда мы хороним усопшего или бродим по кладбищу среди могил, то славно философствуем о бренности этой жизни, поскольку образ смерти у нас перед глазами. Но это случается нечасто. А порой даже такие события не волнуют нас. Когда же это все-таки происходит, то философствование о смерти оказывается приходящим и исчезает без следа, как только мы повернулись спиной к месту скорби. В памяти от него ничего не остается. Короче говоря, это состояние проходит, как крики толпы в театре. Забыв не только о смерти, но даже о своей смертной природе, как будто мы никогда о ней не слыхали, мы впадаем в безумную самонадеянность и словно бы твердо убеждаемся в земном бессмертии. Если кто-нибудь напоминает нам старую поговорку, что человек – это букашка-однодневка, мы с готовностью соглашаемся. Но так мало задумываемся над этим, что в нашей душе постоянно теплится мысль, будто жить здесь нам предстоит вечно. Кто же станет возражать, что нам необходимо, не скажу убедиться, но, насколько это возможно, испытать на опыте все ничтожество человеческого существования в мирской жизни? Ибо, испытав его, мы вряд ли сохраним восхищение ею, от которого впали в забытье, словно в нем заключено истинное счастье. Поэтому, если необходимо, чтобы Господь таким образом научил нас, то наш долг – слушать Его увещевания, которыми Он пробуждает нас от беспечности, дабы, презирая этот мир, мы всем сердцем устремлялись к размышлениям о будущей жизни. Презрение к нынешней жизни должно стать привычным для верующих, но оно не должно порождать ни ненависти к ней, ни неблагодарности к Богу. Ибо, хотя эта жизнь полна безмерных страданий, она с полным основанием считается одной из Божьих милостей, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать. Если мы не видим в ней благодати Божией, то мы повинны в тяжкой неблагодарности. Она должна быть для верующих свидетельством Божьего благоволения, в особенности потому, что предназначена для приближения нас к спасению. Ибо Господь, прежде чем открыть перед нами наследие небесной славы, пожелал явить нам себя Отцом в более простых делах, в своих благодеяниях, которые мы ежедневно получаем из Его рук. Эта жизнь помогает нам понять доброту Бога. Так можем ли мы считать, что она лишена ценности сама по себе? Поэтому мы должны хранить в себе доброе чувство, почитая жизнь даром божественных щедрот, от которого нельзя отказаться. Ведь если бы даже не хватало свидетельств Писания, которых, впрочем, вполне достаточно, сама природа вселяет в нас чувство благодарности Богу за то, что Он создал нас и поселил в этом мире, за то, что Он хранит нас в нем и дает все необходимое для существования. Это соображение станет еще весомее, если мы вспомним, что Бог готовит нас к славе в своем царстве». Ибо он однажды постановил, что те, кто должен получить небесный венец, прежде будут сражаться на земле, чтобы окончательно победить лишь после того, как вынесут тяготы войны и одержат победу в этом мире. Немалое значение имеет и другой аргумент. Здесь мы начинаем вкушать сладость благоволения Бога в его благодеяниях, и наши надежды и желания воспламеняются жаждой вкусить их во всей полноте. После того, как мы осознаем это, а именно, что земная жизнь есть дар любви Бога, за который мы как бы принимаем обязательства по отношению к Нему, а также берем на себя долг благодарности, только тогда уместно предаться размышлениям о страданиях этой жизни, чтобы не взращивать в себе чрезмерного увлечения ею, которое, как мы показали, свойственно нам от природы». Итак, все, что мы отнимаем от невоздержанной любви к этой жизни, следует отдать стремлению к жизни небесной. Я сознаю, что люди, которые полагали высшее благо для нас в том, чтобы никогда не рождаться, а также видели благо в том, чтобы умереть как можно скорее, правы с чисто человеческой точки зрения. Экклезиаста 4:2-3. Ибо, будучи язычниками и лишенными божественного света и истинной религии, что могли они узреть в земной жизни, кроме ужаса и нищеты? По той же причине скифы не без оснований плакали при рождении ребенка, а когда кто-нибудь из их родных умирал, они радовались этому и устраивали торжественное празднество. Но все это не приносило им никакой пользы. Ибо поскольку у них не было истинного учения веры, они не могли понять, как само по себе горестное и нежеланное событие обращается к спасению верующих. Поэтому выводом их размышлений было отчаяние. А рабы Божии, оценивая эту смертную жизнь, пусть всегда имеют перед глазами следующую цель. Сознавая тщетность этой жизни, они должны быть более предрасположены к размышлению о будущей вечной жизни. Сопоставив эти две жизни, они не только с легкостью преодолеют первую, но презрят ее и поставят ни во что по сравнению со второй. Ибо если наша Родина на небесах, то что такое земля, как не путешествие по чужбине? Тем более, что она проклята за грехи и представляет собой место изгнания. Если уход из этого мира есть вхождение в жизнь, то что такое этот мир, как не могила, и что значит существование в нем, как не погружение в смерть? Если свобода – это освобождение от тела, то что такое тело, как не темница? И если наше высшее счастье в том, чтобы пребывать в радости присутствия Бога, то разве не несчастье быть лишенным его? Итак, пока мы не покинем этот мир, мы как бы устранены от Бога. 2 Коринфянам 5:6. Поэтому если земную жизнь сравнить с небесной, то нет сомнений, что первую можно презирать и считать почти что прахом. Верно, мы ни в коем случае не должны ненавидеть ее, несмотря на то, что она удерживает нас в рабстве греху. Во всяком случае, эта ненависть не должна относиться к самой жизни. Как бы то ни было, если из-за страшной усталости и скорби мы захотим увидеть ее конец, нам следует быть готовыми остаться в ней, как это угодно Богу, чтобы наша скорбь была лишена всякого ропота и нетерпения. Ведь жить значит стоять на посту, на который нас поставил Господь, и на котором мы обязаны оставаться до тех пор, пока Он не призовет нас к себе. Святой Павел скорбит от того, что он словно в узах пребывает в темнице своего тела дольше, чем ему хотелось бы, и томится горячим желанием быть избавленным от него. Римлянам 7:24. Однако, повинуясь Божьей воле, он готов к тому и другому. Филиппийцам 1:23-24, Римлянам 14:7-8. Так как он признает себя должным Богу прославлять его имя, жизнью ли, смертью ли, дело Господа определять, что нужно для его славы. Поэтому нам надлежит жить и умирать для него, оставляя на его усмотрение нашу жизнь и смерть. Однако все это делать таким образом, чтобы постоянно желать смерти, непрерывно размышлять о ней, презирая эту смертную жизнь во имя будущего бессмертия и будучи готовыми отказаться от нее в любой момент, когда это будет угодно Богу, ибо она удерживает нас в рабстве греху. Чудовищным представляется тот факт, что многие люди, называющие себя христианами, вместо того, чтобы желать смерти, ужасаются ей до такой степени, что едва услышат о смерти – трепещут, словно это величайшее несчастье, которое может с ними приключиться. Нет ничего удивительного в том, что наш природный разум волнуется и пугается, когда мы слышим о том, что наше тело отделится от души. Но совершенно недопустимо, чтобы в сердце христианина не было достаточно света, который позволил бы преодолеть и подавить этот страх превосходящим его утешением. Ведь если мы подумаем о том, что сосуд нашего тела, немощный, порочный, испорченный, дряхлый и обреченный тлению, будет разбит и почти изничтожен, чтобы возродиться в совершенной славе нетленным, непорочным, небесным, то разве вера не заставит нас горячо жаждать того, чего природа в ужасе избегает? Если мы подумаем о том, что через смерть мы возвращаемся из полного горести и изгнания, чтобы поселиться в небесной стране, на нашей небесной родине, то не найдем ли мы в этом ни с чем не сравнимого утешения? Кто-то возразит, что все на свете стремится сохранить свое бытие. Согласен. Именно по этой причине я утверждаю, что нам следует стремиться к будущему бессмертию, туда, где наше существование будет неизменным, чего никогда не бывает на земле. Святой Павел превосходно наставляет верующих непоколебимо идти навстречу смерти. Не потому, что они якобы желают совлечься, но потому, что они жаждут облечься в лучшее. 2 Коринфянам 5:24. Разве разумно, что животные и даже бесчувственные твари, деревья и камни, наделенные неким чувством своей временности и тленности, пребывают в ожидании судного дня, дабы освободиться от этого чувства? Римлянам 8:19. А мы, наоборот, будучи наделены вначале неким природным светом, а затем просвещенные Божьим Духом, когда речь заходит о нашем бытии, не поднимаем взора выше земного тления. Но в мои намерения не входит подробно рассуждать здесь по поводу этого тяжкого извращения. Ведь я говорил вначале, что не желаю рассматривать здесь любую тему в форме поучения. Этим робким людям я посоветовал бы прочитать книгу святого Киприана о смертности, коль скоро они не заслуживают, чтобы их отослали к сочинениям философов, у которых они найдут такое презрение к смерти, которое повергнет их в стыд. Итак, нам следует придерживаться того правила, что пользу в школе Христа извлечет тот, кто с радостью и предчувствием облегчения ожидает смертного дня и грядущего воскресения. Именно по этому признаку отличает святой Павел всех верующих. Титу 2:13. И все Писание постоянно нам об этом напоминает, когда показывает причину радости. «Восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Луки 21:28. Так почему же, спрашиваю я вас, то, что Иисус Христос почитал для нас радостью, вызывает у нас лишь печаль и растерянность? И если это так, то по какому праву мы величаем себя Его учениками? Так будем же рассуждать здраво. И, хотя похоть нашей плоти по причине ее слепоты и неразумия отвергает это, не приминем желать пришествия Господа как величайшего счастья и не только желать, а стремиться к Нему и воздыхать о Нем. Ибо к нам придет Искупитель, дабы ввести в наследие своей славы, вызволив из пучины всех зол и несчастий. Поистине дело обстоит так, что все верующие должны быть подобны овцам, обреченным на заклание, чтобы уподобиться своему главе Иисусу Христу. Римлянам 8:36. Они были бы безнадежно несчастны, если бы не устремляли своих помыслов ввысь, дабы преодолеть все, что в мире, и проникнуть взором за пределы мирского. 1 Коринфянам 15:19, 29:32. И наоборот, если однажды они вознесут свои помыслы над земным, то когда увидят, что нечестивцы процветают в богатстве и почестях, пребывают в покое, имеют все, что пожелают, живут в наслаждениях и роскоши, более того, когда эти нечестивцы станут обращаться с ними бесчеловечно, подвергать жестокостям и поношению, грабить и всячески обижать, то даже тогда им будет нетрудно найти утешение ото всех этих зол. Ибо у них пред глазами всегда будет последний день, в который, как они знают, Господь примет своих верных в покой своего царства, отрет их слезу, увенчает славой, оденет в праздничные одежды, усладит беспредельной радостью, возвысит до своей высоты, наконец, сделает причастниками своего блаженства. Исаии 25:8, Откровение 7:17. Напротив, нечестивцев, возвеличиваемых на земле, Господь подвергнет страшному позору, превратит их наслаждение в тяжкие муки, их смех и радость в плач и скрежет зубов, мир и покой в безмерные угрызения совести. Короче, повергнет их в вечный огонь и заставит покоряться верующим, к которым они были столь несправедливы. Ибо праведно, как свидетельствует святой Павел, воздать утешением несчастным и несправедливо гонимым, а злым, оскорбляющим добрых, воздать скорбью в тот день, когда Господь Иисус явится с неба. 2 Фессалоникийцам 1:6. Таково наше единственное утешение. Лишившись его, мы неизбежно пали бы духом или стали обольщаться тщетными и легковесными утешениями, которые привели бы нас к погибели. Ведь даже пророк признается, что он едва не пошатнулся, что едва не поскользнулись стопы его, когда он увидел благоденствие нечестивых. И он не сумел уразуметь это, пока не вошел во святилище Божье, то есть пока не увидел, каков будет конец добрых и нечестивых. Псалом 73:2. Кратко заключая изложенное, я говорю, что крест Христов тогда торжествует в сердцах верующих вопреки дьяволу, плоти, греху, смерти и нечестивцам, когда верующие устремляют взоры к созерцанию мощи Христова воскресения. Аминь.